Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Государственный интерес». У нас сегодня в студии Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы с вами встречались год назад. Вот вы тогда только-только вошли в парламентское собрание, вот вы обживались, так скажем. Я думаю, что есть смысл нашим слушателям еще раз напомнить, что это за структура такая, да, и чем конкретно вы занимаетесь, представители Совета Федерации.
Действительно, есть такая структура. Парламент союзного государства. В него входят депутаты, ну и члены Совета Федерации, соответственно, как с российской стороны, так и с белорусской. У них по-другому немного называется, но по сути то же самое. Верхняя и нижняя палата парламента. Это парламентское собрание состоит из различных комиссий. Ну, как у нас комитеты в парламенте, а здесь комиссия называется. Так вот, ну, комиссии самые разные. Я входил в течение всего года в комиссию по экологии и ликвидации последствий аварий, а вот буквально недавно перешел в другую комиссию, которую сложное название вы сейчас сказали, по социальным вопросам.
А вы сами их выбираете комиссии или вас
Ну, если есть такое желание перейти, то это возможно, вот как в моем случае был. Это достаточно сложный такой процедурный момент есть перехода, но он случился. Почему я перешел? Потому что все-таки, ну, я врач по своей деятельности, ну, по основной деятельности здравоохранения, охраны здоровья. Вот эти вопросы рассматриваются все-таки больше вот в комиссии по социальным вопросам, куда входит и здравоохранение. И я очень надеюсь, что именно вот на этом направлении, по направлению сближения и каких-то контактов по линии охраны здоровья, здравоохранения, мне удастся что-то сделать здесь больше. Мне кажется, вот в этом есть определенная перспектива. Если можно проводить какие-то мероприятия совместные, которые будут интересны как российской стороне, так и белорусской стороне.
Это абсолютно такие человеческие истории, да, это да, то, что конечно. Касается нас в реальной жизни. Я хотела буквально вот два слова сказать о том событии, которое как раз вот в конце сентября проходило. Молодежь Союзного государства как раз вот конец сентября. Вы же там были.
Да.
Вот расскажите, вы там первый раз были?
Я первый раз, хотя это уже 14-й фестиваль, и на следующий год будет юбилейный. Ну, такое замечательное, пафосное, такое мощное событие в городе проходит, в Ростове-на-Дону, в театре. Большой зал, полный совершенно, даже стоячих мест нет. Очень такая атмосфера. Ну, с одной стороны, очень радостно и приподнято, с другой стороны, это конкурс, хотя мы были на открытии, очень много молодежи. Это, конечно, очень приятно, радостно, это действительно, по моему глубочайшему убеждению, это очень важно, такие мероприятия нужны, важны, их надо проводить больше и на разных уровнях, и знаете, не только вот за счет бюджета вот какого-то нашего союзного государства. Мне кажется, это должно быть вообще такое более широкое общение, в том числе и молодежи, вообще наших жителей России и Беларуси. Потому что, ну, мы действительно единый народ. И, конечно, общение – это очень важно. Именно вот на уровне простых людей.
Детей, молодежи, подростков.
Детей, да. Подростков, врачей, работников культуры. На всех уровнях. Я в этом абсолютно убежден.
Я знаю, что в Ростове-на-Дону прошло заседание комиссии как раз вот вашей комиссии по социальной молодежной политике, культуре, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Я знаю, что какие-то моменты обсуждали такие спорные, да, то есть что-то приняли на 2020 год, что-то пока нет.
Ну, на самом деле, в основном все приняли.
В основном все приняли.
Да, все мероприятия.
Стоит тогда рассказать, да, что будет.
Все мероприятия, которые проводятся, в общем, они все были приняты, утверждены, там был рассматривался бюджет, итоги выполнения бюджета предыдущего года, угу. Он был практически весь исполнен, и планы на вот 2020 год. Я хотел сказать, что как раз вот начал об этом, что мы запланировали, пока еще, так сказать, в режиме таком дискуссионном, запланировали провести какое-то медицинское все-таки мероприятие. Ну, не чисто медицинское, конечно, по каким-то узким направлениям, ну, вот как одна из возможных, как один из возможных вариантов, это провести какую-то конференцию там, или форум какой-то, посвященный активному долголетию. Мне кажется, это очень важно.
Кстати, тема очень сейчас актуальна, конечно, в Москве, так тем
Health
более.
Health Age, у нас есть конференция, мы проводил наш комитет в этом году летом. В Беларуси очень много наработок и по здоровому питанию, и по формированию здорового образа жизни. И в России есть такие наработки. Мне кажется, вот такой форум был бы очень интересен и полезен обеим сторонам. Но это как вариант. Угу. И, кстати, вот еще раз повторюсь, что безусловно, есть какой-то бюджет в этом нашем союзном государстве, и мы его распределяем, он уже распределен на следующий год, все уже запланировано. Но мне кажется, что не только в рамках бюджета нужно работать. Ну, какие-то привлекательные бюджетные средства, каких-то производителей, какие-то фирмы. Ну, то есть проводить, как обычно мы проводим, вот форматы форумов, конференций. Их надо делать больше. У нас очень много есть что обсудить, очень много есть что показать, поделиться опытом. Мне кажется, это будет взаимовыгодно, взаимоинтересно.
Мне, конечно, очень сложно представить, как можно, там, не знаю, рассматривая бюджет, у вас же молодежная политика, социальная, да, проекты различные
там
такие.
Там конкретные мероприятия.
Как можно, например, там, не знаю, этот детский конкурс оставить, а вот этот убрать? Ну, я так условно сейчас говорю, как можно вот в вашей сфере выбирать, да,
сложно, какие-то, наверное, мероприятия уже идут своим чередом, ну, как вот этот фестиваль,
да, например. Да, еще творчество юных в Анапе проходит
Да, совершенно правильно. И много других. Угу. Славянский базар.
Вот это тоже ваша зона ответственности.
Это тоже, да, наше. Это тоже такое грандиозное, тоже требует, в общем, больших затрат. Ну, мне кажется, надо деятельность расширять, идти вширь. И новые мероприятия какие-то включать. И я надеюсь, что вот медицинские наши какие-то форумы, какие-то общения тоже войдут в будущую программу работы нашей комиссии.
Вы сказали как раз про долголетие. В Москве есть активная достаточно программа, посвященная...
В Москве, именно в городе,
да,
Москве,
да, да, людям старшего возраста. Что-то аналогичное в Беларуси есть или нет? То есть у нас все бегают, у нас ходит скандинавская ходьба. То есть, а в Беларуси что-то...
Есть, да. Есть у них много программ различных государственных. Вот в Беларуси там люди более, так сказать, дисциплинированы в какой-то степени. Вот. И тоже есть у них программы, и мне кажется, у них достаточно много успехов. Очень развита в Беларуси так называемый экспорт медицинских услуг, въездной туризм. То есть они привлекают людей на лечение. Но это не касается только активного долголетия, это я уже перешел.
Это чтобы было активное долголетие.
Да, привлекают людей из других стран лечиться вот в своей стране. У них такая есть программа, она успешно действует, и это и в России, это часть национального проекта, один из восьми разделов национального проекта в нашей стране. Угу. Это тоже, мне кажется, очень интересно было бы вот опыт, который есть в Беларуси, применить и в России. Потому что наши системы здравоохранения, в общем-то, они достаточно похожи, близки. Ну и вообще вот у нас жизнь очень похожа. Я вот летом был в Беларуси, каждый год туда езжу, ну, стараюсь во время отпуска. И, знаете, очень комфортно себя чувствую. Не чувствую, что это другая страна.
А куда ездили?
У нас... мои предки – выходцы из Белоруссии. И мы каждый год ездим там в местечко, в одну маленькую деревню, и все родственники из разных стран, которых раскидало, сейчас собираемся. У нас в этом году было 15 человек. И мы приезжаем вот в Пинский район, угу, Брестской области. Там есть такая деревня, называется Погост-Загородский. Очень маленькая деревня, но очень интересная, своя интересная история. Там есть такие потрясающие совершенно люди, краеведы, которые создали фонд специальной поддержки этого села и, так сказать, привлекают для этого определенные средства. Ну, вот, людей, которые вышли из этого села.
Это удивительно, конечно.
Да, вот такая
история. А давно вас туда
такая
привлекли?
Такая история, уже несколько лет.
А как нашли?
А нашли активно мы не они нас, а мы нашли вот это место, вот откуда вышли наши предки. Ну, там очень своя, очень интересная история, трагическая, потому что много людей погибло во время Великой Отечественной войны. И там очень, знаете, потрясающе чтят память вот тех людей, которые погибли. Все захоронения, вот все очень в порядке, в идеальном. И дети проводят экскурсию, как все там было, как проходили расстрелы. Все это, ну, знаете, очень, очень эмоционально, и очень все это привлекает. И вот хочется туда ездить регулярно все время.
Вы слушаете программу «Государственные интересы». Мы вернемся буквально через 2 минуты.
Государственный интерес. Государственный интерес.
Вы слушаете программу «Государственный интерес». Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас сегодня в студии Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского Собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.
Я знаю, что если мы говорим о санаториях, о различных оздоровительных каких-то вот процедурах, люди старшего поколения особенно, и люди, может быть, там 40 лет, очень любят ездить в Беларусь, потому что недорого, потому что остались наши советские традиции, ну и потому что это уже некая такая, ну, фишка, бренд такой, да? Вот почему так? Почему не ездят, не знаю, в ту же Молдавию, ну, к примеру? Знаменитые молдавские здравницы, их нет, ну, при всем уважении к стране, а вот белорусские есть. Как
белорусские
так получилось?
Ездят. Ну, кстати, в этом вот в местечке, в Погосте-Загородском, там есть санаторий неплохой, и там много отдыхающих, там озеро замечательное. Вообще такое место очень, очень привлекательное с точки зрения природы, очень тихое, спокойное. А санатории, ну, они, в общем, по принципу сделаны советских таких вот старых санаторий. Для многих людей это комфортно. Вот для меня, например, людей уже такого немолодого поколения. Там есть какая-то медицинская составляющая. Ну, и, безусловно, ценовая политика тоже привлекательна для россиян. Поэтому, наверное, туда ездят.
Добраться несложно?
Добраться несложно. Абсолютно никакого нет, ну, нет практически никакой границы. К счастью, это очень важно, я считаю, и это надо обязательно сохранить. Совершенно прекрасное отношение персонала, комфортные условия, замечательная природа, поэтому ездят.
Вы сказали, что вы общаетесь регулярно с коллегами из Беларуси. Как вы думаете, вот на данный момент, какие области медицины в Беларуси наиболее сильны, какие вам интересны? Может быть, какие-то, не знаю, новые разработки, какие-то технологии, что-то такое, что, может быть, вот в России пока еще не так называется?
Ну, я по профессии медицинская, детский хирург. И, конечно, в Беларуси очень сильна школа детской хирургии. Много лет, когда еще работал, только начинал работать, традиционно Беларусь – это было место учебы, повышения квалификации для детских хирургов. Там работал известнейший профессор Мишарев, у него была кафедр повышения квалификации. Мы туда все время ездили многократно.
Угу.
И получали там действительно какой-то заряд для себя, какие-то новые методики. Там всегда был какой-то свой особый, очень рациональный, практический подход. Но это вот я помню еще с 70-х годов. Вот. И сейчас традиционно очень сильна детская хирургия, очень сильна в Беларуси детская онкология. Они самые первые вот, из постсоветских республик, из бывших наших республик, перешли на немецкие протоколы. Они работали в тесном взаимодействии с врачами из Германии.
Это после Чернобыля?
Да, это было еще вот в самом начале. В самом начале, ну, 90-х годов.
Угу.
И там первые вот из постсоветского пространства у них получили такие результаты, которые тогда казались фантастическими, но сейчас эти результаты уже транслировались, собственно говоря, и в нашей стране, безусловно, это уже данность, но Беларусь была первая. И до сих пор детская онкология – это очень та область, где Беларусь очень продвинута, очень хорошие результаты, очень хорошо эта служба организована. И, безусловно, есть чему поучиться. И они, кстати, всегда почти докладывают на совещаниях ежегодных, вот, которые проходят по детской онкологии, которые проводит центр Димы Рогачева наш. Там всегда есть доклады, выступления белорусских наших коллег. Все это проходит, кстати.
А школы похожи?
Языке. Да, конечно. Готовки. Это школа, ну, как бы школа. Принципы лечения, они, это международные протоколы.
Угу.
Безусловно, они практически все одинаковые, но, как бы знаете, очень много таится в деталях. Да, дьявол таится в деталях. Как организованы. Ну, потом каждое заболевание – это своя какая-то история, там, лейкозы и так далее, и так далее. Но еще раз повторюсь, если говорить так, в общем-то, в Беларуси очень высоко, высоко и очень хорошие результаты вот именно по детской онкологии. Очень хорошо организована эта служба.
За счет союзного государства каждый год проходит оздоровление детей из регионов, которые пострадали от Чернобыльской катастрофы. Ну, вопрос, может, такой циничный немного, ведь прошло столько лет уже с 86-го года, может, уже и не нужно это делать, а? Я просто к тому, что детям нужно, конечно, устраивать различные мероприятия, возить, но насколько сейчас в этом есть целесообразность, есть ли опасность для детей?
Вы знаете, вот это, кстати, очень хороший вопрос, нужно ли, да, ну, если говорить коротко, конечно, нужно. Ну, хотя бы для того, чтобы эти дети были оздоровлены. Ну, почему именно эти районы? Так ли они пострадали? Это, есть ли там последствия? Вопрос этот неоднозначный. Он, кстати, каждый год у нас в комитете проходят очень бурные такие дискуссии, потому что есть какие-то организации, государственные структуры, которые говорят, что ну, уже столько лет действительно прошло, что последствий уже нет, что почва уже не заражена, что ну, как бы экология в этих, угу. в этих регионах, она уже такая же, как и во всех остальных. Но тут как бы могут быть разные мнения, но вот я считаю, что все-таки вот те люди, вот второе, третье поколение уже сейчас, да, после угу. Чернобыльской аварии, все равно те люди, которые постоянно проживают в, вот в этих зонах, первой, второй, третьей, четвертых зонах опасности, особенно кто в первой, второй категории, безусловно, последствия Чернобыльской аварии продолжаются, они есть. Они вот именно в тех людях, это состояние их здоровья, это состояние их иммунной системы, это заболеваемость теми же онкологическими заболеваниями. Если мы посмотрим, то все-таки в этих регионах это чаще. Я еще в середине 90-х годов ходил в специальную группу исследовательскую. В основном это были специалисты, детские онкологи из Москвы, которые приезжали к нам в Орел, я из Орловской области, которая пострадала, многие районы, которые пострадали от Чернобыльской аварии, и мы целенаправленно изучали последствия для детей. Никого, был всплеск действительно заболеваний злокачественных опухолей щитовидной железы. Но это не были десятки случаев. Например, если в течение многих лет Орловская область небольшая, у нас не было ни одного случая, там, допустим, рака щитовидной железы у детей, а после Чернобыльской катастрофы их стали не встречаться. Два случая.
Их связывали,
это уже 200%, понимаете, там 3 случая, 4 случая в год. Но все равно такие вот были. Но ведь это не только рак щитовидной железы, это и совершенно очень много других заболеваний, и сердечно-сосудистых, и онкологических заболеваний у взрослых, которые фиксируются вот в этих зонах. Поэтому я абсолютно убежден, что эта программа должна действовать, что эти люди, взрослые, дети должны быть на особом все-таки контроле у медиков, у врачей.
Существует же до сих пор Чернобыльский регистр, куда внесены,
конечно,
все люди, которые,
конечно,
так или иначе...
мы об этом в прошлый раз говорили. Да, этот регистр существует, он действует, и, безусловно, его надо продолжать. И даже вот введение этого регистра показывает, что, да, действительно, последствия Чернобыльской катастрофы, они абсолютно реальные и есть. И в том числе это здоровье детей. Это, мне кажется, эту программу очень важно продолжать. И вот у нас сейчас вот за этот год было оздоровлено около 2000 детей, и столько же, чуть даже больше, 2300 планируется оздоровить в 2020 году, как раз мы это рассматривали на комиссии.
Все сохраняется, все программы,
деньги будут. Да, все это сохраняется, все, и мы хотим даже ее, планируем немножечко расширить, потому что не все регионы, которые пострадали у нас, они дают заявки, почему даже непонятно. То есть у нас всего... Самое большое количество детей – это Брянская область, Калужская и Тульская область. Вот эти области из тех, что пострадали. Остальные как-то заявки не дают.
Вы слушаете программу «Государственный интерес». У нас сегодня в студии Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Мы вернемся буквально через 2 минуты.
Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Государственный интерес.
Вы слушаете программу «Государственный интерес». Меня зовут Екатерина Шевцова. У нас сегодня в студии Владимир Круглый, член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, член Комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.
В этом году опять интерес повышенный к Чернобылю, и сериал вышел не российский, но неважно, все равно он у нас тоже прошел достаточно так с интересом. И «Комсомольская правда» книгу выпустила. Как вы думаете, почему? Спустя столько лет... И не только у нас в России, но и на Западе.
Знаете, я, к сожалению, этот сериал сам не смотрел.
А вот интересно было бы с вами поговорить о нем.
Хотя я читал комментарии, они неоднозначны. И те люди, которые участвовали вот, в ликвидации аварии, они все-таки, ну, конечно, он, как бы, я понимаю, что эмоциональный, но как-то очень там много несоответствий, много немного неправильно расставленных акцентов по мнению тех людей, которые участвовали в ликвидации аварии.
Наша справка.
Сериал «Чернобыль» состоит из 5 серий, посвященных аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. Создателем и сценаристом мини-сериала выступил Крейг Мейзин, а режиссером – Йохан Рэнк. Перед тем, как написать сценарий к «Чернобылю», Крейг Мейзин в течение 2,5 лет собирал архивные материалы. Он хотел с помощью мини-сериала рассказать широкой аудитории о чернобыльской катастрофе. Чтобы мини-сериал не был сухим пересказом исторических событий, Мейзин пошел на художественные допущения. Наряду с реальными историческими лицами в сериале действуют вымышленные собирательные персонажи, олицетворяющие многих участников ликвидации аварии. «Чернобыль» получил всеобщее признание критиков. Рецензенты похвалили мини-сериал за достоверное изображение советской эпохи 80-х годов. Все актеры нашумевшего англо-американского сериала носят вещи из гардероба «Беларусьфильма». А знаете, как наши костюмы попали в сериал «Чернобыль»? Найти оригинальный реквизит, советскую мебель и одежду, да еще в таких объемах, это была непростая задача. Создатели сериала хотели, чтобы все образы героев были максимально аутентичными. Отшивать по-новому было делом затруднительным. Российские коллеги хорошо знают богатую реквизиторскую базу «Беларусьфильма». В декабре 2018 года за помощью обратились партнеры компании HBO. Для сериала у киностудии арендовали около 2000 предметов. Военную форму, халаты, медицинские шапочки, пионерские галстуки, школьные портфели, ремни. Художница по костюмам Адиль Диксмерье в одном из интервью призналась, чтобы создать точные образы, они с коллегами пересмотрели много документальных фильмов о Чернобыльской катастрофе. Изучали газеты и журналы 80-х-90-х годов. Естественно, зрителей больше всего интересовали съемки натуры, показывающие внутренние помещения ЧАЭС и сам реактор. Как оказалось, в Литве есть Игналинская атомная станция, построенная еще в советские времена и закрывшаяся в 2009 году, возле которой имеется свой город-спутник. Город Висагенес, который заменил многострадальную Припять, тоже расположен на берегу озера, рядом с лесом и застроен такими же жилыми домами.
Интерес к проблеме, он понятен. Потому что аварии, эта авария потрясла весь мир, да, и эмоционально потрясла. Я прекрасно помню эти дни, я уже был совершенно взрослым человек, у меня был маленький ребенок в то время, и я помню, как мы какая-то была все время очень огромное количество информации западных стран, да, и полное молчание
у нас здесь.
У нас это ужасно, этого не должно было быть. Вот это вот этот момент, он ужасный. В то же время это геройская совершенно массовый героизм ликвидаторов аварии, которые понимали, многие из них понимали, знали, что у них будет смертельная угроза, и тем не менее шли, вот и тушили, в общем, это защищали нас всех. Поэтому есть интерес. Это же, ну, так же, как Великая Отечественная война. Чем дальше она интерес к ней и к истории не спадает. В общем, это же, с моей точки зрения, это же эта серия. И, конечно, это должен быть уроком для всех в будущем. Авария на Фукусиме, вот это же совсем недавно. И вот эти технологии атомных электростанций, они должны быть совершенно другими. И они уже сейчас другие. Безусловно, они сейчас безопасны. Сейчас строится же.
БелАЭС, она уже вот в высокой степени готовности,
должна,
уже скоро
откроется. Должна вступить в строй, но каждой новой станции все равно мы должны помнить о чернобыльской трагедии. Помнить для того, чтобы такое не могло повториться. Это и конструктивные какие-то моменты, естественно, станции, технологию строительства. То есть там все должно быть абсолютно безопасно, абсолютно все четко, и высокой дисциплиной строительства и эксплуатации. Конечно, сложная тема, сложная отрасль. У нас занимает целая госкорпорация огромная.
«Росатом» называется, да.
Которой глубокое уважение. поскольку они занимаются таким сложным делом.
Белорусская АЭС строится рядом с городом Островцом в Гродненской области, в 50 километрах от столицы соседней Литвы. Основной партнер Беларуси в проекте по строительству АЭС – российская компания «Атомстройэкспорт», входит в «Росатом». Из-за поднятой Литвой шумихи по поводу близости БелАЭС к границе Литвы и к Вильнюсу на стройплощадке белорусской АЭС постоянно бывают проверяющие разных стран и различного уровня. МАГАТЭ еще на стадии подготовки провело две миссии на площадке, а в начале 2017 года провело еще одну СИТ-миссию на стройке по учету внешних угроз. Вердикт МАГАТЭ – площадка соответствует всем требованиям. Работы по выбору площадки под БелАЭС атомное агентство назвало «беспрецедентными». Как известно, Литва потребовала также провести стресс-тесты БелАЭС. Стресс-тест – это детальный анализ того, как могут повлиять на работу и безопасность АЭС различные неблагоприятные условия. Землетрясения, затопления, экстремальные погодные условия и даже падение самолета на саму станцию. Стресс-тесты стали проводить на атомных станциях после аварии на Фукусиме. Их проведение не является обязательным условием для БелАЭС, но Беларусь пошла на них в добровольном порядке. Результаты тестов проверила спецкомиссия Евросоюза и по результатам проверки вынесла только отдельные рекомендации, не касающиеся безопасности БелАЭС. В настоящее время набран и подготовлен персонал для первого энергоблока. В учебно-тренировочном центре на полномасштабном тренажере продолжаются тренировки персонала. Идет набор персонала и его подготовка для второго энергоблока. Также проходят тренировки персонала на оборудование распределения энергии. Физический пуск первого блока белорусской АЭС с выдачей энергомощности в сеть должен произойти в начале 2020 года.
Вроде как уже даже в этом году Полесский заповедник, это территория Беларуси, это та часть, которая тоже пострадала, закрытая территория, туда вроде собираются возить экскурсии. Вот, знаете, хотелось бы, конечно, интересно, а с другой стороны страшно, потому что есть, ну, канцерофобия в какой-то степени, вообще, а вдруг? Вот насколько вообще такие экскурсии могут быть безопасными для человека, как вы думаете?
Ну, в прошлом году наша комиссия по экологии, я, к сожалению, не смог туда поехать, но члены нашей комиссии посещали этот заповедник, и ничего, я думаю, что там достаточно все безопасно.
То есть уже спустя столько лет?
Да, конечно, это безопасно, это интересно, я бы с удовольствием туда съездил, бы сам посмотрел.
Этим летом встречались наши президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко, и все ждали от них каких-то таких вот политических, возможно, заявлений, что-то еще. Они говорили очень много о социально-гуманитарной сфере. Насколько сейчас действительно здесь, вот, может быть, к 20-летию союзного договора нужно какие-то, может быть, активные действия, в каком направлении? То есть чего это должно касаться? Медицинского обслуживания, детское, молодежное направление, возможно, это обучение. Вот какая из этих областей требует сейчас, вот, с вашей точки зрения, такого усиленного внимания? Что, может быть, надо до декабря успеть сделать, подписать? С экономической интеграцией вроде как уже процесс пошел.
Знаете, мы и ждем еще каких-то политических решений. В декабре дорожные карты интеграции наших государств дальнейшей. А в гуманитарной сфере, в социальной сфере, безусловно, это во всех сферах есть просто огромные беспредельные возможности интеграции. И в медицине, и в культуре, и в спорте. Я еще раз повторю, мы все выходцы из, как бы, дети одной матери, да, мы выходцы все из Советского Союза, и даже какой там Советский Союз-то? Единый народ России, Белоруссии, Украина. Поэтому разделять это невозможно. И, конечно, мы вот свою миссию как член российско-белорусского парламента я вижу именно в расширении интеграции вот по линии медицины, по линии здравоохранения. Я считаю, это крайне важно. Именно общение на уровне простых людей, врачей, учителей, молодежи, студентов крайне важно. Я очень хотел с самого первого дня, когда меня назначили вот Совет Федерации, вступить в российско-белорусский парламент, потому что я чувствую, что, ну, у меня есть какие-то белорусские корни, и мне очень хочется, это для меня и личная история, я уверен, что для огромного количества людей в нашей стране, в России, так же, как и в Беларуси, есть тяга друг к другу. Мне кажется, это очень важно.
У нас нет границ, у нас, в конце концов, единое союзное государство.
Абсолютно.
Ну что, спасибо вам большое. Еще раз хочу поблагодарить сегодняшнего гостя. Владимир Круглый сегодня был в студии, член Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации, член комиссии Парламентского собрания по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
Спасибо вам большое. Всего доброго.
Государственный интерес. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.